Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Российские военные инструкторы, советники и наемники из частных военных компаний появились и уже активно действуют в Центральной и Восточной Африке. Российские политтехнологи задействованы в подготовке важных выборов сразу в нескольких африканских государствах, в том числе в ЮАР, Кении и на Мадагаскаре, но не только, где в ближайшие год-два намечены президентские либо парламентские выборы. Еще недавно подобные новости казались бы фантастическими, но сегодня это реальность. По данным многих источников, во главе африканского проекта Москвы стоит петербургский миллиардер Евгений Пригожин, которого связывают с финансированием фабрики троллей Вольгина и с так называемой ЧВК Вагнера. Предвыборный, условно говоря, проект Пригожина в Африке, который координирует политтехнолог Ярослав Игнатовский, рассчитан на 2 года. Его предполагаемая цель – заработать на экспорте проверенных политтехнологий из России. Но, очевидно, люди Пригожина на африканском континенте сейчас далеко не одни лишь офисные работники в штатских костюмах, вооруженные лишь лэптопами. Радио «Свобода» уже рассказывала о том, как Москва официально и неофициально устанавливает свое военное присутствие в Центральноафриканской Республике, с которой в декабре 2017 года в Сочи во время визита в Россию президента ЦАР Фастен Аршанжа Туадера было заключено военное соглашение. Российский МИД 22 марта сообщил, цитата, «С согласия Комитета Совета Безопасности ООН на нужды Центральноафриканской армии в конце января-начале февраля поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов. С ведома этого комитета туда также командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР». Однако, как пишут журналисты из независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team, внимательно следящие за новым африканским проектом Кремля уже несколько месяцев, за обтекаемой формулировкой о гражданских инструкторах кроется, вероятнее всего, отряд наемников, из связанной с Кремлем и Евгением Пригожиным ЧВК Вагнера. В Центральноафриканской Республике, одной из самых бедных стран Африки и всего мира, бывшей французской колонии, примерно с 2003-2004 годов начался запуск этническо-религиозный конфликт между христианами и мусульманами, приведший к нескольким переворотам, массовому кровопролитию и утрате центральным правительством в Банги контроля над большей частью территории государства. Фактически ЦАР поделена между различными вооруженными бандами. Журналисты из группы Conflict Intelligence Team пишут, что российские инструкторы разместились поблизости от месторождений золота, алмазов и урана. Очевидно, что помощь России ЦАР вовсе не бескорыстна. Кремль имеет здесь, как и в Сирии, экономические интересы, одновременно развивая стратегию геополитического присутствия в Африке. О возможных многочисленных целях Москвы в ЦАР и в других африканских государствах в интервью «Радио Свобода» рассуждает аналитик группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, работавший над последним исследованием. Зачем России нужно активно сейчас занимать позиции в Центральноафриканской Республике, а точнее выталкивать оттуда Францию? Каковы выгоды Кремля?
Речь идет даже не только о Центральноафриканской Республике, но и о Судане, о котором писали ранее, и, возможно, о других государствах, Ливии, где Россия поддерживает генерала Хафтара, который выступает против международно признанного правительства. Все эти действия могут быть вызваны различными причинами. Первый из них геополитический, какая-то проекция силы на северо-восток Африки, возможности, которые Россия получила в первую очередь после перехода в российскую собственность авиабазы Хмеймим в Сирии и создания военно-морской базы в порту Тартус. То есть вот эти вот геополитические соображения, которые, надо признать, достаточно туманные, необрисованные, есть, разумеется, еще и экономические, ведь в Африке очень много стран, богатых полезными ископаемыми, та же ЦАР, в которой есть множество урана, золота и так далее. Нам сейчас поступала информация, была недавно незамеченная статья, которую мы сейчас проверяем, о том, что тот же Евгений Пригожин заключил уже договор на добычу золота в Судане, что наряду с геополитическими соображениями здесь также важны интересы олигархов, близких к Кремлю, ну и в первую очередь до Пригожина.
На днях появилась информация, что, условно говоря, люди Пригожина активно стали действовать много где в Африке, действительно, и в ЮАР. еще, и в Кении, и на Мадагаскаре. Правда, тут речь скорее не о военной активности, а о политической. Не о наемниках, а о политтехнологах и интернет-троллях. Известно вам что-нибудь об этом?
Да. Здесь нужно понимать, что война-то сейчас идет не только на полях сражений, но и в интернете, но и в политике, поэтому таких людей можно вполне называть наемниками в новой информационной войне. Если там будут действовать какие-то тролли, то они будут действовать в интересах определенных политических сил, либо центральных правительств тех или иных государств, либо их противников. Но это будет зависеть от того, как их интересы будут сочетаться с интересами Кремля и, опять же, того, кто больше заплатит.
А вообще, как объяснить такую внезапную волну именно в направлении стран Черной Африки? Прямо скажем, это не самый сейчас важный для всех ведущих держав мира регион? Или это скорее бизнес, а не политика? Просто выгода в разных случаях разного рода. И в случае с той же ЦАР, по мнению, скажем так, Кремля, ну вот богатая, но бесхозная какая-то земля, Центральноафриканская республика стала, что называется, в международной политике failed state, но почему бы не прибрать, что плохо лежит?
Это может быть одной из причин, но при этом я бы не говорил, что на этот регион настолько всем наплевать. Опять же, до недавнего времени в той же ЦАР действовала французская миссия из их спецназовцев, их же морской пехоты, десантников и так далее, которые пытались поддерживать там порядок. И, как говорят эксперты, Франция в эту свою сферу франкофонную затягивает туда же и другие страны ЕС. И в том же Судане сильное влияние китайских компаний. То есть у всех есть некие претензии на этот регион, такие постколониальные. Видимо, в такую игру может включиться и Россия, просто потому что у нее появились для этого возможности, в первую очередь. Можно, конечно, проводить совсем исторические параллели. Была гонка за Африку в 19 веке, когда ее осваивали колонизаторы. Сейчас, конечно, все это происходит не в такой форме, без каких-то проявлений геноцида со стороны колонизаторов и с другими игроками, в том числе с Китаем, но, в принципе, это, наверное, похоже.
Но вот в случае с ЮАР Кении есть такое мнение, что Пригожин и его люди просто хотят подзаработать на экспорте проверенных своих бизнес-технологий, потому что в этих странах какое-то ближайшее более или менее время должны состояться важные выборы, президентские или парламентские. Но при этом вряд ли Пригожин и его люди могут хоть чем-то таким, где бы то ни было, заниматься за границей без санкций самого верха. То есть тут бизнес трудно отделить от высокой политики все-таки.
Чем уникален Пригожин? Тем, что он несколько раз оказался очень сильно полезен Кремлю. То есть, когда нужно было вводить Донбасс в Сирию какую-то боеспособную силу, которая при этом не будет состоять из российских солдат, из-за которых Кремлю не придется отчитываться, и которая будет эффективнее местных формирований, тут помог Пригожин своим ЧВК Вагнера. Когда потребовалось так или иначе оказать влияние сначала на российскую политику, потом на украинскую, потом на американскую для создания каких-то условий, соответствующих интересам Кремля, тут пришел Пригожин со своей фабрикой троллей. Если читать меняемых западных кремлинологов, того же Марка Галлиотти, он рассказывает то, что вообще вся российская система — это когда пытаются различные силы что-то сделать, чтобы получить одобрение сверху на это. Вот эта вот кампания ГРУ, например, по взлому серверов Демократической партии, это было тоже из того же уровня, скорее всего, давалось какое-то добро. Но вопрос в том, а насколько это все координируется сверху. Какая часть принятия решений за самим Пригожиным или ГРУ, или кем-то еще. В данном случае, например, опять же, стоит вспомнить вот ту историю в феврале 2018 года, когда 300 российских наемников погибли на востоке Сирии, что было связано, скорее всего, с решениями либо на местном уровне, либо на уровне там Вагнера, Пригожина и так далее. Чем очень сильно было не рада российская Минобороны, если посмотреть по их риторике в те дни. То есть здесь, конечно, с одной стороны, мы имеем дело с якобы возрождающимся величием России, которое приходит в те сферы геополитические, в которых действовал СССР. А с другой стороны, мы видим, как, возможно, значительная часть российской политики определяется отдельными силовиками, отдельными олигархами, близкими к Кремлю. Опять же, тот же Галлиотти, он называл Россию гибридным государством. Не просто речь идет о гибридной войне, а о том, когда центры политических решений смещаются самым присущим образом. Именно это мы, возможно, и наблюдаем в Африке.
Давайте вернемся конкретно к ЦАР и вспомним вместе, что вам точно удалось установить, а что остается все-таки под неким вопросом. Во-первых, сколько оружия и сколько российских военнослужащих и гражданских советников официально находятся в ЦАР и сколько, что называется, неучтенных?
Учтенных, как вы понимаете, посчитать достаточно сложно. Что касается оружия, то есть, с одной стороны, цифра ООН, в которых говорится о 1000 пистолетов, нескольких тысяч автоматов Калашникова, то есть все, что, в принципе, достаточно снаряжения нескольких батальонов местной армии. МИД заявляет о присутствии там 5 военных из 170, как они мягко выражаются, гражданских инструкторов. А с другой стороны, нам сообщают различные эксперты то, что эти гражданские инструкторы прибывают туда не вполне законным путем, с не вполне правильно оформленными паспортами и занимаются там какими-то вещами помимо поддержки легитимного правительства ЦАР, в том числе, видимо, некими договоренностями с местными группировками, которые контролируют полезные ископаемые. Но это, опять же, еще предстоит узнать. Что известно, то, что существует военный лагерь на территории бывшего поместья Бакасы, где сейчас проходит подготовка батальонов территориальной обороны вооруженных сил Центральноафриканской Республики. Известно, что продолжаются поставки оружия. Вот та же история с турецким судном «Урал», которое было задержано в Тунисе, на котором было очень много всяких грузов, которые не вполне были указаны в том разрешении ООН на поставки. То есть там были грузовики, там было различное оборудование спутниковой связи и, как пишут тунисские СМИ, все, что достаточно для организации полноценного военного лагеря. То есть какая часть поставляется по санкциям ООН, какая часть в обход, это уже другой вопрос, и это, естественно, предстоит узнавать. Также нам еще и неизвестно о том, не слили уже вагнеровцы какие-то потери. При том, что это совершенно не исключено. Говорилось, в частности, о вооруженных столкновениях в столице в середине апреля. И по непроверенным данным, там погибли в том числе и россияне. Но здесь, конечно, эти данные, если их возможно будет проверить, то только, наверное, в мае месяце, если не позже, потому что даже из Сирии, которая находится, естественно, ближе, тела наемников возвращаются месяцами, неделями, и их близкие очень долго не знают, что с ними случилось. Но я, конечно, не исключаю возможность, что в ближайшее время мы даже узнаем о том, что кто-то из россиян погиб в ЦАР, и нам скажут опять в МИДе России то, что они находились там по собственной инициативе и решали какие-то свои вопросы.
Чем грозит наращивание военных и политических позиций России в этом регионе Африки? Всем. И для самой этой страны ЦАР, и для ее соседей, и для самой России, главное. Вряд ли такое долго останется без внимания со стороны и Франции, и других стран Запада. Возможен ответ.
Вопрос заключается в том, а, собственно, чем там Россия будет заниматься. Если это будет какая-то, пусть даже не вполне легальная эксплуатация природных ресурсов, и не более того, то, я думаю, все страны, занятые в регионе, Франция, Китай, прочие страны Евросоюза и так далее, они готовы будут закрыть на это глаза. Тем более, что у них самих недостаточно сил для поддержания спокойствия во всех этих странах. Во Франции есть миссия в Мали и так далее, у них достаточно распылено это все. Если там уже будут какие-то попытки дестабилизации, участия этих наемников в конфликтах, как это происходило в Украине и Сирии, то да, уже возможен достаточно серьезный ответ. Хорошо высказался наш знакомый Александр Кларксон, преподаватель Европейского Харрисон колледжа Лондона. Он говорит о том, что если в Африке наращивается присутствие Китая экономической в первую очередь, то все другие страны, они уверены, что Китай не будет заниматься дестабилизацией обстановки в тех странах, в которых он получает присутствие. В случае с Россией, после всех событий последних лет, такой уверенности у иностранных игроков нет. Поэтому, да, возможно, вступление в прямой конфликт. Нужно, конечно, понимать, что ни у кого в Африке нет такой мощной поддержки с воздуха, которая была у США в Сирии. Поэтому вряд ли мы будем видеть какое-то повторение инцидента под Дейр-эз-Зором февральского, но вполне возможно нападение какой-то из группировок на российских наемников, опять же, по наущению или по Совету и так далее, французской или другой разведке. Предугадать все это очень сложно, и мы будем надеяться, что все это закончится миром, и никто не будет устраивать там перевороты, хотя, конечно, память о холодной войне жива, и многим, наверное, хочется поиграть в то же самое.
Я напоминаю, что моим собеседником был аналитик группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И еще одна очень важная тема недели. Мирный договор между КНДР и Южной Кореей может быть подписан уже к концу 2018 года. Об этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам переговоров лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Дже Ина 27 апреля на демаркационной линии, разделяющей два государства, до сих пор официально находящихся в состоянии войны. Ким Чен Ын и Мун Дже Ин во время всей встречи были невероятно улыбчивы, сияли счастьем и расточали друг другу комплименты. Что стоит за их словами и жестами, и можно ли верить в искренность обоих? Об этом я побеседовал с Георгием Кунадзе, российским дипломатом, в 90-е годы прошлого века бывшим заместителем министра иностранных дел России и послом в Южной Корее. Действительно ли, на ваш взгляд, как знатока корейского полуострова и дипломата, это невероятно важная судьбоносная встреча, каких еще не бывало, и ее результаты, главное, приведут к радикальным изменениям ситуации, и мирные соглашения будут между Сеулом и Пхеньяном скоро подписаны?
Да, за последние 18 лет это действительно первое событие такого рода. Я напомню, что летом 2000 года президент Республики Корея Ким Дэ-Джун посещал Пхеньян и встречался с предшествующим великим руководителем Ким Чен Ыром, отцом нынешнего диктатора. И там много о чем хорошем они говорили, ничего из этого реализовано не было. Так что, имея вот этот опыт 18-летней давности, оглядываясь назад на то, как развивались межкорейские отношения и отношения Северной Кореи с остальным миром, я бы пока воздержался от чрезмерно оптимистичных ожиданий. Пока что все, что мы можем констатировать, это то, что обе стороны продемонстрировали доброжелательный подход друг к другу, улыбались много. И на этом, в общем, все. Здесь важное значение встречи можно пока что охарактеризовать по двум направлениям. Ну, во-первых, встреча двух корейских лидеров в преддверии объявленной встречи президента Трампа и Ким Чен Ына. Это хорошая, в общем-то, форма, призванная показать, что Южная Корея не будет выброшена из процесса урегулирования проблем Северной Кореи. Второе – это то, что, по-видимому, северные корейцы настроены чрезвычайно на то, чтобы провести встречу, естественно, с президентом Трампом. И поэтому сейчас они постараются продемонстрировать максимальное миролюбие, какое только возможно. Но есть и вторая сторона в том, что огромное количество реальных проблем, которые существуют в отношениях между Северной Кореей, а с одной стороны, и всем остальным миром, а с другой таково, что быстрого решения этих проблем, решения, которое можно было бы достичь за пару часов, таких решений я просто не вижу.
Главный вопрос, которым задаются все, отчего северокорейский диктатор Ким именно сейчас вдруг стал проявлять такую удивительную открытость и миролюбие? Есть несколько версий, объясняющих его поведение. Каковы ваши версии?
Весь опыт подсказывает, что пытаться объяснить поведение Северной Кореи, подъемы и всплески настроения ее вождей – дело довольно неблагодарное. Есть, например, версия о том, что северные корейцы решили прекратить испытания ядерного оружия, потому что их вот этот вот знаменитый полигон Пунгере, на котором все эти испытания проходили, он просто окончательно пришел в негодность. И продолжение испытаний на нем чревато чрезвычайно серьезной катастрофой. Раз негде испытывать ядерное оружие, стало быть, давайте пока объявим о том, что мы испытания прекращаем. Вторая версия состоит в том, что вот по состоянию на сегодня Северная Корея удовлетворена тем уровнем боеготовности ее ракетного оружия и ядерных боеголовок, который был достигнут, и на какое-то время продолжение испытаний не является необходимыми. Ну и, наконец, третье. Северокорейский диктатор производит впечатление чрезвычайно импульсивного и эмоционального человека. И в этом смысле, я думаю, что ему, в конечном счете, может понравиться быть не всемирным пугалом, а мировой сенсацией. Сенсацией он может стать только если действительно реально будет готов сдвинуть очень много вопросов, которые разделяют Северную Корею и остальной мир, сдвинуть их с мертвой точки. Мне скорее ближе вот эта последняя версия.
А как вам версия еще такая, что в КНДР просто экономическая ситуация, а попросту говоря, голод населения, действительно достигли уже такого полного дна, в том числе из-за санкций, что выхода уже у Ким Чен Ына даже нет никакого?
Голода, который был в КНДР где-то еще, ну, скажем, лет 15-20 назад, может быть, 10 лет назад, голода таких масштабов в Северной Корее, в общем, нет. Да, люди живут бедно, да, в общем, они, конечно, не доедают. Все, кроме главного великого вождя, это заметно. Но, тем не менее, голода серьезного, который был бы способен повлиять на изменения политики, я там не вижу. Принято считать, что в Северной Корее все плохо, но я думаю, что по северокорейским стандартам все-таки в настоящее время все не так плохо, как было еще какое-то время раньше. Американские санкции, санкции других стран, они, конечно же, наносят ущерб северокорейской экономике, но, тем не менее, это сейчас не главная проблема.
А из Пекина не могло последовать строгого такого, знаете, пинка под зад уже, наконец, Ким Чен Ыну, чтобы он уже как-то изменил свое поведение? Или мы об этом никогда не узнаем? Или он, если бы такой, так сказать, приказ от КНР получил, он бы его все равно не послушал?
С одной стороны, нельзя забывать о том, что Ким Чен Ын прежде всего посетил Китай. Сначала было объявлено о том, что прорабатывается вопрос о его встрече с Трампом, а после этого он отправился в Пекин. И это довольно редкая, в общем, вещь. Последним, кто посещал Китай, был Ким Чен Ир, и посещал он Китай, когда он еще был только преемником своего отца и деда нынешнего диктатора. Так что, в общем, это событие достаточно нетривиально. То, что китайцы недовольны Северной Кореей были все эти годы, и что это недовольство нарастало, и довольно быстро, это довольно известный факт. Но то, что китайцы способны просто вот отдать приказ Ким Чен Ыну и Северной Корее как зависимой стране, в это верится с большим трудом.
Давайте теперь о Южной Корее поговорим. Вот президент Мун Дже Ин, который тоже, не только ведь Ким, произносит все эти пышные фразы, приглашает Ким Чен Ына к себе домой в гости, в собственный дом, в Сеул, улыбается. Вот насколько это игра и насколько все это направлено на свой собственный народ, тоже на американского президента Трампа, на повышение собственного имиджа, или он все-таки верит, что, как говорится, действительно счастье всего корейского народа близки и победа?
Мун Дже Ин по южнокорейским стандартам скорее левый, чем правый. То есть принадлежит к той категории южнокорейских политиков, которые верят в то, что рано или поздно они как-то помирятся с Севером. Во-вторых, я думаю, что, как и все корейские политики, Мун Дже Ин человек очень эмоциональный, которого легко растрогать, который в данном случае движим не только каким-то холодным расчетом, но именно вот такими немножко даже утопическими надеждами и ожиданиями. Для Южной Кореи вопрос о том, чтобы каким-то образом отодвинуться от края пропасти, за которой гибель, в частности, чуть ли не всего населения Сеула. Для Южной Кореи это, в общем, было бы важным достижением. Но одно дело, они встречаются в Ханмунджоне. Это демилитаризованная зона, там все, в общем, скрыто от глаз. Это не настоящая Южная Корея, не настоящая Северная Корея. А совсем другое дело, это если, например, северокорейский вождь поедет в Сеул. Ведь тогда придется показывать всем северным корейцам виды Сеула, интерьеры и Сеула, жизнь Сеула. И эта картина будет настолько радикально расходиться с тем, что они северным корейцам показывают о жизни в Южной Корее, что я думаю, что для северных корейцев это было бы потрясением страшнейшим.
Но Ким Чен Ын уже заявил, что он готов ехать. Как бы нас это не удивляло, если такое уже четко очерченное приглашение, а не просто на словах, последует. И также он сказал, что давайте вообще границу уберем, пускай народ ходит туда-сюда, чтобы это не было символом вражды и войны. Вот это все игра? Врет?
Ну, я не знаю, врет или не врет, но я лично в это не верю. Я бы предложил в качестве теста договориться о соединении разъединенных семей. Это вечный камень преткновения для всех северокорейских правителей. Каждый раз, когда они хотят договориться об этом, они договариваются примерно о том, что вот, дескать, делегация членов разъединенных семей из Северной Кореи приедет на какое-то время на юг, а потом такая же делегация поедет на какое-то время на север. Но вот о том, чтобы, например, разрешить членам этих разъединенных семей объединиться, то есть, ну, в частности, из Северной Кореи переехать в Южную Корею, или о том, чтобы разрешить им свободно передвигаться, посещать по своему желанию, не в составе групп, а индивидуально, южанам Северную Корею, а северянам Южную, вот об этом договориться, по-моему, практически невозможно. Поэтому, когда речь идет о том, что давайте всем разрешим свободно гулять туда-сюда, это, конечно же, звучит совершенно неправдоподобно. Вот сначала надо было бы договориться о свободном общении членов разъединенных семей. Я боюсь, что этот вопрос, когда он будет передан для обсуждения на, что называется, рабочий уровень, он встретит непреодолимые разногласия.
Это было мнение Георгия Кунадзе, в 90-е годы прошлого века заместителя министра иностранных дел России и бывшего посла в Южной Корее. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!